Я вас категорически приветствую.
И я.
Алексей.
Привет.
Привет, привет.
Салют. Ну ох, что, опять богато, а?
По маленькой.
Да. Да. Со свиданницем.
Со свиданницем. Категорически всем.
Не 33-й, конечно, но тоже неплохо.
Ну, 32-й. 32-й, да. По цвету то самое.
Неотличимо.
Ай, как пробирает хорошо. Ну что, мы поговорим о тяжелом роке гитарном в лице группы Deep Purple. Или Deep Purple. Или Deep Purple.
Как хотим.
Вот. Значит, за кадром мы тут обсуждали следующую проблему, что раньше-то этого не было ничего, да, не купить нигде, а сейчас полно.
Я причем
всего,
я...
и можно все это, так сказать,
я приобрести. Даже названий таких не знаю, что такое выходило.
Just Like the Rabbits, да. Но это как бы с одной стороны бутлеги, а с другой стороны уже и не бутлеги, потому что довольно большие тиражи, 69-70 год, два концерта замечательной группы.
Позвольте взглянуть.
Pointed Black здесь играют они с большим удовольствием. Они, кстати, на массе концертов играли эту замечательную песню The Rolling Stones, Pointed Black. Очень любили, видимо. И любят, наверное, до сих пор. Вот, очень, очень хорошо ее исполняют.
Она прекрасна.
Да.
Кто не знает, покрась это черным. Да. Выкрась
ну,
черным.
Пластинок, очень много. У Deep Purple.
Угу.
Я могу сказать, я могу назвать следующие цифры, если кто не изучает специально дискографию в интернете. У меня есть очень хороший товарищ, большой любитель группы Deep Purple. Я периодически покупаю пластинки у него. И он меня спрашивает, а сколько ты набрал уже? Я говорю, ну, штук 30, наверное, у меня есть. А у тебя? У меня 238. Это не все. Это еще не все. 238.
Обалдеть.
Альбомов.
Но это граждане бегали по концертам, да?
И граждане бегали по концертам, а сейчас происходит следующее. Сейчас идет охота за вот такими записями с концертов. И в интернете, не буду говорить на каких сайтах, на разных сайтах.
Да.
На разных сайтах специальных, которые, кстати, предназначены для торговли музыкальной продукцией. Нет-нет, всплывает объявление. Продаю кассету. Кассету. С записью концерта Deep Purple там 73-го года где-то там. Чик, раз, кассеты нет. Через два месяца появляется пластинка. Вот такая, да. Люди спецом просто ищут вот эти вот редкие штуки в интернете. Абсолютно такие какие-то левые. Кто-то записал где-то на что-то. Раз, и печатают винил. Сразу выходит винил. И к этому относятся уже достаточно спокойно люди. Уже нет такой охоты с полицией. Там Интерпол объявили в розыск. Кто там украл наши права. Уже так все выходит. У меня таких пластинок полно, на самом деле. Вот это тоже из... Но это не из этого разряда. Это такие более-менее официальные уже вещи.
Я замечу, вот, что тут, обратите внимание, Казино де Монтрё, октябрь 69-го года. Казино де Монтрё, это же который смог он завод, где оно сгорело. Знакомое им заведение было, не просто так пошли, наверное.
Ну, так шлялись по казино, ребята. А где играть рок-группам? Рок-группам играть в казино, в барах, в клубах, потому что рок-музыка – это музыка клубов. Это не стадионная история. Стадионная история – это чистый бизнес. Уже чистый бизнес, и... Концерты на стадионах – это не совсем рок. В общем, это шоу большое для зарабатывания денег и не более того. Сначала это было интересно. Сначала было здорово. Мы из клубов мы вышли на стадион. Это вообще прорыв. А на самом деле это так.
Даже чисто бизнес-акция. Со стороны звука. Как-то раз. Первый раз, когда к нам приехал Рамштайн, я поскакал смотреть, по-моему, в Ледовый. Не помню. Ну, и там это... Я не сказать, что с торца сидел, но далеко достаточно от сцены. Там как пыхнет. Они же это огнем сверкали. Аж в морду тебе жаром. Думаю, это что ж там на сцене творится. Второй раз пошел на стадион. На стадионе дул ветер, и... Он просто звук сдувает. Там вот что-то долетает, а что-то не долетает. Какие-то какофонии непонятные. Мне категорически не понравилось. Все эти на открытом воздухе я не смотрю. Меня не трогают, не возбуждают.
Все уже привыкли. Уже стадион. Раз рок-группа, значит, стадион. Если группа стадион не собирает, то это и не рок-группа. Это как бы... Ну, да. Люди ко всему привыкают. Ничего страшного. Мой любимый стадионный концерт... Это концерт группы Sex Pistols, который происходил у нас во Дворце спорта «Юбилейный».
Они к нам приезжали?
Да. У них был мировой тур. Это было лет... Не помню. Лет 12 назад, наверное. Вот, это было завершение тура. Они приехали, играли в «Юбилейном». И вот это был стадионный концерт реальный. Они прокачали «Юбилейный» так, как мало кто. Надо мало же. Кому это удавалось. Да. Они вломили такого просто рок-н-ролла, что... Они очень хорошо играют в Sex Pistols, на самом деле.
Удивительно.
Очень хорошо, да.
Вот. Видимо, как только Сид Вишес уволился.
Да, да. Не, ну, Сид Вишес вообще не умел играть ни на чем.
Он просто стоял.
Он был просто парень такой. Да. Просто парень на сцене. Вот. Но мы про Sex Pistols отдельно поговорим потом. Вот. Значит, вот эти концерты... Вот концертник хороший... А, это потом. Это мы отложим на потом. «Скандинавия Найтс» я очень рекомендую.
Это название знаю, да.
Очень рекомендую. 70-й год. Концерт в Стокгольме. Пластинка имеет то ли 5, то ли 6 переизданий. Причем переиздание не то, что она вышла, потом ее допечатывают, там переиздают, а переиздание разными лейблами в разных странах с покупкой прав, с переменой трек-листа, то есть порядок песен меняется, добавляются новые, убираются какие-то отсюда. В общем, несколько... И для фанатов надо купить все, конечно. Все эти переиздания. Потому, что они все разные. Они чуть-чуть чем-то отличаются. Но здесь кайф в том, что две песни «Ring the Neck» и «Мандрей Крут». Вот «Ring the Neck» 32 минуты длится произведение. «Мандрей Крут» 29, будем считать. 28,
парни себя не сдерживали вообще.
Да, то есть, на целую сторону 32 минуты песни «Ring the Neck». Сыграли все, что умеют.
Показали себя.
Все, что могли, да.
70-й год.
70-й. Нет, это 70-й, да?
Да, да. Да. Все хиты, да.
И мне этот альбом «Scandinavian Nights» нравится. Я такой ренегат, оригинал. Она мне нравится даже больше, чем вот эта знаменитая история под названием «Made in Japan». С которой началось знакомство у половины, по крайней мере, меломанов.
А вот скажи, за что его так все сильно хвалят, что это типа уж он такой концертный, что до того ничего подобного не было, и потом ничего подобного.
Ну, я думаю, что его так сильно хвалят из-за того, что люди, которые слушают эту группу, они в основном возрастные все-таки. И когда они начинали слушать эту группу, пластинок это было, как мы говорили, было мало уже. Uh-huh. И вот эта пластинка появилась, и на фоне всего остального, что тогда было, включая там концертные альбомы, даже там замечательный альбом «Slate Alive», например, который просто сносит голову. Это, конечно, это было открытие, потому что это грандиозное полотно, двойник с замечательными песнями, отлично сыгран, хорошо записан, и он выделялся из общей массы. Он входит в какие-то списки там, журнала Rolling Stone, что-то там 200 лучших концертных альбомов всех времен и народов, он там фигурирует где-то на каких-то первых местах. Хотя сейчас концертных альбомов прекрасных уже пруд-пруди, и выбирать лучшие достаточно бессмысленно.
Вот. Они, то есть я так понимаю, что всех это в те, я как
Гладочек,
я не, да, я да, не да. музыкант, угу. Что он типа натурально сыгранный, что записано то, что на самом деле играли, не вставляли туда никакие там дополнительные партии, потому что все страшно ругаются, что масса концертных дисков они на самом деле никакие не концертные.
Да все, все, кроме бутлогов, все. Сюда не вставляли ничего, да, но его чистили и сводили, и работали в студии над ним очень серьезно. И Deep Purple не хотели выпускать вообще эту пластинку. Вообще не хотели, они вообще не хотели выпускать концертные альбомы, что удивительно, потому что, на мой взгляд, и не только на мой, Deep Purple – это абсолютно концертная группа. То есть, на концертах они играют совершенно по-другому. Как будто вообще другая группа. То есть настолько свободно, настолько импровизационно, настолько много музыки сыграно всякой, что в студии как-то это все так чук-чук-чук, песню-песню сыграли, пишка следующая пошла. А здесь развернулись и понеслось.
И 32 минуты.
Да, и 32 минуты одна песня, пожалуйста. А здесь они не хотели выпускать этот альбом после гастролей в Японии, но японцы их уговорили, и изначально он вышел, собственно, только в Японии. И даже договор какой-то у них был такой, что нам это не надо, в Англии, в Америке мы это не продаем. Вот японцы, хотите, выпускайте, дайте денег и выпускайте себе, слушайте. А потом как-то поперло, и альбом стал просто мега продаваемым. И с тех пор и пошло, и пошло, и пошло.
Года три я просыпался под Highway Star. Мне женщина включала на магнитофоне именно вот эту. Красота. Это он какой-то черненький.
У меня черненький, был желтенький. Это новое издание.
Limited Edition.
Да. Это новое издание. Дай на секундочку. Я... Оригинальный Made in Japan, он покороче.
Да.
А вот этот Made in Japan, который вышел уже... Даже не помню, в каком году он вышел. В 98-м. Здесь... Есть песни, которых нет в оригинальном. Например, Black Knight, Speed King и Lucille. Здесь добавлена
сторона
еще.
Целая,
да, да. Целая сторона добавлена. А эти стороны ужаты. Ну, ужаты не, то есть, не обрезанные песни. Просто, ну, да, благодаря современным технологиям, печати влезло больше.
Я на Сидюке первый раз увидел, что вот.
Да, здесь на три песни больше, и, в общем, это хорошо.
Фотографии меня удивили. Я сторонник как-то это более понятных
фотографий.
Для тупых, блин.
Фотография здесь не с японских концертов, а с, чуть ли не с лондонского какого-то концерта здесь фотография. Такие, это не, да, не из Японии. Вот это уже другое оформление.
Эх!
Вот.
Молодость.
Здесь что? Здесь что? Здесь еще такого, что-то было такое. А, вот эта штука мне нравится больше. Да, я начал говорить Scandinavian Nights. Она как-то, несмотря на то, что такие импровизационные штуки длинные здесь, 32 минуты, она как-то поплотнее сыграна и как-то поаккуратнее все. Как-то все так. При этом все живо. Живо, но как-то... Как-то так покомпактнее, как-то интереснее даже звучит, может быть. Ну, они тоже не хотели этот альбом выпускать, потом он уже появился. Как...
Вне зависимости.
Понеслось.
По хочешь, концертам, не хочешь. Да.
По концертам понеслось. Ну, так, этот мы потом я покажу. До Файбл мы добрались.
Да.
Добрались до Файбл. Инрок.
В нашем детстве он назывался Файбл. Теперь он называется Файербол.
Файербол, пожалуйста. Файербол, так Файербол. Очень хороший альбом. Что ты про него думаешь? Я про него думаю, что на самом деле это очень хорошая пластинка, но это для меня, я его расцениваю как вторая часть двойника. Инрок и Файбл. Мне кажется, он абсолютно похож на Инрок. Он очень... Это не значит, что он плохой.
Ну, не так. Я бы так сказал, что звук другой.
Звук другой, нет. По настрою, по фактуре песен он, в общем, похож. Другое дело, что он поразнообразнее здесь. И вот эта Anyone's Daughter развеселая такая...
Отличная.
Штука, да. То есть, разнообразие, конечно, есть, но воспринимается... Вот мной лично воспринимается как вторая часть инрок. Из той же оперы. Из хорошей, мощной... Грозные хард-рок оперы такой.
Он прекрасен. Сама песня «Файербол» «Отвал башки». В моем детстве это была лучшая роковая песня
я
для
любил,
меня.
Я любил, когда в школе учился очень. Да.
Такие запилы. «Strange Kind of Woman». У меня был «Demon's Eye». Это, видимо, американская. Да,
то есть, в Америке да, да, да. В Англии, Америке там... Меняется так же, как на первом Black Sabbath, там тоже, там
да, да,
тоже
да.
Песни разные.
No, 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 великолепно. Anyone's Daughter, блин,
Anyone's Daughter вообще
она
любимая моя.
Выбивается отсюда.
Да, да.
Парни молодцы, могут вот только. Вот про Мула. Вот про Мула мне всегда было непонятно. Ну, там стучат со страшной силой.
Про Мула у меня ощущение такое, что это какое-то предверие гранжа, который случился 20 годами позже.
Ну,
парни
и...
сыграли то, что потом стали играть Pearl Jam впоследствии.
Ну и мощнейшие Fools. Вообще, вообще. Последняя не заходит. No One Came какая-то никакая. Но в целом вообще. Мы в детстве считали, что если на диске есть 4 хороших песни, то это очень хороший диск.
Ну да.
Этот великолепный.
Здесь все хорошие.
Да.
В детстве дико любил. Потом как-то, я стал спокойнее к нему относиться. Потому что, говорю, потому что как-то вот...
И песенки есть.
Тянется вот. Инрок дальше. Вот Инрок один шедевр прекрасный. А это какой-то Инрок номер два такой уже пошел. В отличие от следующего альбома, который громыхнул на весь мир и грохочет до сих пор.
Да.
Да. Любимая пластинка Юрия Каспаряна, на самом деле.
По-нашему называется Machine Head. На самом деле Machine Head.
Machine.
И, к моему удивлению, оказалось, что это вот эта штука на колке.
Да, 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 да. Ну, это может по-разному.
Я все время думал, что это какая-нибудь головка блока цилиндров.
Можно интерпретировать по-разному, в том числе и так, да. А Георгий Каспарян, наш любимый из группы «Кино», если кто не знает, гитарист, мы с ним играли несколько концертов совместных, и Георгий Каспарян играет на гитаре песню под названием «Highway Star» очень хорошо и очень правильно, неожиданно, да, то есть Юра выходил, включал свою белую гитару и зарубал Highway Star просто всем на удивление. И
мощнейшая вещь.
Все так смотрели, ничего себе. Вот это что, это парень из группы «Кино»?
Да.
Можем и так. Из группы «Кино», да. Да, и он всем просто впарил, всех замучил. Группу Deep Purple очень-очень... Я не знаю, как сейчас, но раньше очень любил Deep
Purple. Ну, по тем-то временам вообще.
Я обожаю «Pictures of Home» здесь песню. На самом деле.
Какой проигрыш гражданина Гловера на басухе.
Да, 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 да. Ну и, конечно, Lazy.
Вот тут этот, конечно, Never Lazy. Before. Вот здесь вот выбивается этот Never Before. Угу. А считается какая-то мега-песня. Я ее не очень, честно тебе скажу.
Я тоже ее не очень. Я очень Lazy. Я очень Pictures of Home. И Lazy – это просто образец такого размашистого, отвязанного блюза. Совершенно невероятно. То есть, и здесь она 7 минут длится на альбоме. А на концертах вообще что-то адское просто. Про Smoke on the Water будем говорить?
Чем-то? Конечно.
Говори.
Ну, в детстве-то это же вообще супер было. То есть, это самый главный, на мой взгляд, самый известный в Советском Союзе риф
был. Это самая известная рок-песня в Советском Союзе.
Ничего другого не было. А вот это мое почтение. Западало в башку на раз. Про что это? Никто не понимал. Да и неважно, в общем-то.
Ну, в общем, ни про что. Что вижу, то пою. Называется. По-моему, это Гловера идея вообще была с этой песней, если я не ошибаюсь.
Не знаю.
Вот. Но начинается она, конечно... Мне всегда было как-то странно, как она начинается. И как она развивается. Такое ощущение, что ее на ходу придумывают просто.
Однозначно.
Начинается риф. Гитарист играет риф. Потом включается там, барабан. Потом включается бас. И все ждут, что же дальше. Что же дальше такое будет. И потом как-то все так... Ага, ну вот так и играем. Так и пошло, да. И Гиллан поет что-то такое, спеть. А, ну вот мы были в Монтрё, случился пожар, ребята. Вот такая содержательная такая история.
А поскольку возле было озеро, то дым на воде.
И дым, да, и дым над озером так и клубился. Ну, что же дальше-то спеть еще?
Очень странного содержания. То есть, это вообще, вот на мой взгляд, это вреднейшее дело переводить песни. Жестокое разочарование.
Да. Дело в том, что тексты песен – это не стихи. Это тексты песен, и их приравнивать к стихам – это...
Не, ну, бывают достаточно... редкие случаи.
Бывают когда... исключения, бывают, да. Исключения бывают, конечно. Но, как сказал один хороший журналист, Василий Соловьев-Спасский, он же писатель, что в идеале самые хорошие тексты песен – это плохие стихи. То есть, текст песни должен быть плохими стихами. Если стихи хорошие, они перетягивают сразу на себя внимание, и музыку сразу перестаешь слушать.
Ага.
Слушаешь, так сказать.
Интересно.
И повторяешь эти строки.
Интересное наблюдение.
Да. Говорит, самые хорошие песни – это песни с плохими стихами.
Это как известная группа Steppenwolf, у которой там Born to be Wild. Я с детства, я не знаю, там третьеклассником, четвероклассником ее слушал. Потом внезапно дошли руки до текстов. Во-первых, они страшно любят типа куплет, припев, второй куплет, припев, первый куплет. Вот они страшно любят. Не надо новые слова сочинять.
Ну, как в блюзе, да.
И это интонацию чуть-чуть поменял. Зачастую и вот так и есть. Получается. В целом вообще не пойми что, не пойми о чем, а как орал и как орет. Обожаю. Я, кстати, недавно прикупил пару дисков этого самого Steppenwolf. Я его последний раз 40 лет назад слушал.
У меня есть тоже, да.
Очень грязный такой какой-то, блин, очень хороший, очень мне нравится.
Так, а самые классные блюзовые песни, как они же строятся? Первая строчка поется, потом повторяется первая строчка, потом вторая строчка идет какая-то о чем-то постороннем, и четвертая строчка объясняет содержание первой строчки, которая два раза
повторяется. Вдруг
непонятно, да? Да, да. Вот и нормально, да. Я проснулся утром, мне было нехорошо. Я проснулся утром, мне было нехорошо. Ты ушла от меня, потому что утром мне было нехорошо.
Гадина.
Вот так блюзы надо.
Но завершая, так сказать, вообще совершенно неповторимое произведение. То есть, он резко отличался от двух предыдущих.
Вот он отличался, да. Он как раз эпоха инрока закончилась на пластинке Fable. Fable они сыграли как инрок, а это уже совершенно другая музыка вообще. И звук другой, и все другое.
Было как-то очевидно, другие, что они в каком-то, я не знаю, в тесном помещении все это записано, как оказалось, что это в каком-то закрытом на зиму отеле.
Ну, в отеле это не очень важно, на самом деле, что это. Да, это в отеле там записано, и Джет Ротал тоже в отеле записывали. Это записано на той же самой передвижной студии Rolling Stones, которую они арендовали, и можно было записать где угодно. И в отеле, и в подвале, и, так сказать, и дома, и где угодно. Потому что мобильная студия, расставили аппаратуру, записали, свели.
Ну, для меня это... Я только со студиями знаком только применительно к кино. И вот когда появилась цифра, все стали записывать друг друга в шкафах. Знаешь, залез в шкаф, закрыл, куплет спел, вылез весь в поту. Сейчас второй буду записывать. А когда вот приезжаешь, например, на Мосфильм, там парни с гордостью говорят: вот смотри, у нас тут 100 с чем-то метров студия, обшитая там лиственницей, трали-вали, здесь вот там полсимфонического оркестра посадить можно. И, ну, она действительно там это, специальные дощечки там туда-сюда. Ну, да, это да, у меня создает впечатление, что только в таком можно звук записывать. Потому что когда я там один сижу, кричу матом в микрофон, то у меня стол, возле него там два экрана, чтобы звук там не разлетался. И все сведущие люди говорят, что вот записанное вот в таком зале в большом, оно дает совершенно другой
лучше
эффект.
В таком, безусловно, лучше.
Поэтому
в таком.
Поэтому коридор удивил как-то это. Ну, возможно ли? Но получилось.
Ну, получилось возможно, да. Получилось возможно, потому что, ну, студия хорошая у Rolling Stones была все-таки, записали достойно. Вот. Но лучше писать в таком, безусловно. Другое дело, что сейчас ты, знаешь, мне обидно очень делается, что ты пишешь в таком, в зале, все это звучит, все это поет, дерево, все это работает, потом все это в MP3. А и нахрен все это надо было, потому что такое же дерьмо получается, как на какой-то пукалке на ноутбуке там проговорил, и тоже все то же самое. То
есть, гараж-бенд.
Да, все эти вот грандиозные студии, все псу под хвост. И только 10 сумасшедших аудиофилов потом слушают. Какой звук кайфовый, да. Но люди стараются и держат все-таки марку, и строят студии, записываются в хороших студиях, потому что надо же нести культуру в умирающий мир наш.
Ну, тут загадка, если это какие-то говнотелефоны, говнонаушники, а как ты в них воспроизведешь? А если подавляющее большинство слушает именно в этом, то...
Никак не воспроизведешь. И вот это говнозвучание, оно, конечно, весь мир захватило.
Печаль.
И люди сводят, пересводят альбомы специально под айфоны, под звучание наушников, которые невозможно слушать потом просто на открытом воздухе, так сказать. Через колонки слушаешь, что это вообще за хрень? А это для наушников сведено. А, ну, иди.
Сделай иди, погромче.
Иди и слушай, да, в наушниках.
Невыносимо.
И умирай в них, да, дальше. Вот. Но пошли конфликты.
Да.
Пошли конфликты.
Это был печальный
альбом. В коллективе.
Альбом.
А ты знаешь, вот, кстати, у меня тут ряд умников все обвиняют в том, что я наводил, таскаю.
И что?
Я не знаю, что. Я не знаю, что. Потому что как бы у меня это в дублях все. И мне оригиналы таскать тоже как-то не очень охота. Вот первый пресс английский. Просто у меня нет дубля этого альбома. Я его не люблю. И не покупал себе, наводил. Вот настоящий англичанин. И в детстве я безумно любил этот альбом. Безумно он мне нравился. «Who Do You Think We Are». Мне казалось, что это вершина вообще мастерства и вершина музыки, и абсолютно классическое произведение, и лучшего хард-рока я никогда в жизни не слышал. А потом как-то понял, насколько эта музыка вымученная, насколько насколько она такая умозрительная вся, вот чтобы еще, вот куда эту развить историю, вот написали гармонию, да, куда как надо развить ее, как-то надо оживить. А, ну вот Лорд сейчас сыграет здесь такое псевдоклассическое какое-то там соло. Ну, фу, оживили, все, записали хорошо, слава богу.
Прекрасная песня была «Woman from Tokyo».
Вот я торчал от всего этого альбома просто.
Хорошая Tokyo, была Мэри Лонг, да, а остальное вообще мимо как-то. Я даже не знаю.
Мэри Лонг на советском миньончике была.
Да, знаю, да,
а «Woman from Tokyo» была тоже, по-моему, или нет?
Не помню. Мэри Лонг точно
женщина была. Мэри Лонг была, да. В Советском Союзе издали без всяких прав авторских, без ничего.
Просто. И в конце еще оказалась песня под названием «Our Lady». Наша госпожа – это про Богоматерь, оказывается.
Про Богоматерь?
Кто бы мог подумать?
Я не знал, да, что это про Богоматерь. Да. Ну, пускай будет про Богоматерь. Да. Ну, пластинка, конечно, такая виловатая. Какая-то странная. Хотя тот самый блестящий состав, тот самый Блэкмор и Гиллан, и все дела. И
это какое-то это? «Who do you think we are?» Это «Who do you think you are?»
Я
это
тоже. Что ты о себе думаешь? Ты всегда, кто такой?
Я всегда так и называл этот альбом.
Да.
Кстати, у меня язык не поворачивался произнести вот это все целиком, как есть.
В общем, меня он расстроил, я тебе так скажу. Я его даже за 40 рублей покупал, менял там, блин, ну, меня расстроил.
А в детстве меня, я гонялся за этой пластинкой, прям искал, где переписывал магнитофон, там, слушал, вот это самый крутой Deep Purple, самый вообще. А потом, почему это, зачем?
Печально, печально.
Ну, уже все ссорились, и масса было проектов сольных, на самом деле, уже к этому времени уже все занимались. Вообще занимались с самого начала разными вещами. Вот, в частности, если говорить о сольниках, я не очень люблю сольники группы Deep Purple, но очень люблю вот эту пластинку Лорда 1974 года. Очень сильное произведение.
Даже не слышал.
Я рекомендую всем, потому что это просто блестящая музыка. Тут
Windows.
А?
Windows.
Windows, да.
Даже не слышал.
Я даже не знаю, как ее охарактеризовать, потому что это симфоническое произведение.
Ага.
И в то же время это рок абсолютно. То есть, это просто настоящая музыка. Большая, хорошая музыка с гитарами, с барабанами, с басом, с вокалом, с симфоническим оркестром. И гораздо круче, чем пластинка, которую я, кстати, не принес в прошлый раз, не принес в этот раз и никогда в жизни не принесу. Это концерт для группы с оркестром, который вышел перед Инроком, да?
Да,
ты
да,
помнишь, да.
Да?
Да. Вообще невозможно. Вот я не могу вообще слушать. То есть, какая-то билиберда.
Согласен.
А это абсолютно цельная вещь, это прекрасная музыка. То есть здесь и классическая европейская музыка, симфоническая, и современная симфоническая музыка, такая ближе к авангарду, ближе к тому, что Фрэнк Заппа там играет симфонические какие-то вот свои вещи. Не какие-то, у него много их.
Я только название помню про этот, про как он там, кузнечиковый праздник какой-то, Butterfly Ball and Grasshopper Feast.
Да, да, да. Но это
я тоже не слышал.
Это не очень интересная пластинка.
Прямо а такое даже название, не знаю. Ковердейл тут песни поет.
Ковердейл поет песни. Тут много. Глен Хьюз тут играет и поет песни. Тут вообще все хорошо.
Все дружили.
Все хорошо. Все дружили, да. И, в общем, просто настоятельно всем рекомендую и любителям Deep Purple, и не любителям Deep Purple, и любителям просто хорошей музыки.
Удивительно. Просто... Даже не слышал, повторюсь. Да. Ты непрерывно раскрываешь какие-то. Да.
При этом это не вот это не усю-сю, вот такое вот, а это усю-сю, да, там тут просто рвет и мечет все. Лорд вообще замечательный, конечно, человек. Его многие, как бы лучше сказать, меломаны, молодые, юные, называют самым быстрым клавишником в мире. Где? Что вызывает у меня такой некоторый скепсис.
Я бы если сказал. Побыстрее.
Да, да нет. Ну, если говорить о скорости... Ну, во-первых, скорость – это не главная вообще вещь. А если говорить чисто о скорости, то, в общем, послушайте Херби Хэнкока, там Чика Корея, и, как бы, и все. И не будем дальше...
Слово там скорость, сильно быстрее.
Слово «скорость» да, не будем дальше рассматривать. А у Лорда есть прекрасная пластинка еще, которая не выходила на виниле. Насколько я знаю, «Хучи-Кучи Мэн». Что-то как-то она называется, близко к «Хучи-Кучи Мэн». Где он играет блюзы с группой. Они играют блюзы. Она выходила на двойной компакт. Выходил. Угу. Вот. Поздние уже достаточно годы. Это как какие-то 90-е, по-моему. И там такие блюзы зарубают просто. Лорд сумасшедший на хаммонд-органе. А хаммонд-орган, он, так сказать, развивал с тем же неистовством, как Джимми Смит, например, джазовый клавишник. У которого Лорд очень много взял, кстати. Я очень люблю Джимми Смита. И рекомендую тем, кто любит Джона Лорда и хаммонд-орган, в разделе джаз покопаться где-нибудь в магазинах или там в интернете и купить, не буду говорить слово скачать, купить несколько пластинок Джимми Смита. Это старый черный клавишник, который привнес, в общем, хаммонд-орган в мир, по большому счету. То есть, кроме него много кто играл на хаммонд-органе, но он с таким просто с такой силой, с хаммондом обходился. И столько пластинок, там штук 30, наверное, 40 у него альбомов. С хаммондом. И там вот-вот-вот это.
Как бы... А в чем суть? Крутил ручки как-то не так, другие звуки.
Играл хорошо.
А почему именно на нем? Чем он так хорош?
Так полюбил звук. Нашел в нем такие вот бездны звука, которые Лорд у него и перенял.
Правильно.
И благодаря этому звучанию Deep Purple приобрел вот совершенно особенный звук. Кстати говоря, когда я ехал сюда, я понял, что групп, похожих на Deep Purple, практически нет. Я не могу найти аналогов. Групп, похожих на Назарет, очень много, например. Групп, похожих на Judas Priest, еще больше. Их полно просто. Лопатой черпай. А похожих на Deep Purple я вообще не могу найти. Вот. Либо уходят люди в прогрессив, совсем в такой сложный, либо в джаз-рок куда-то валятся. Либо вальцы в хэви-метал уже туда, в сторону Judas Priest. А вот такого совмещения классики, джаза и всего остального вообще я не могу найти аналогов.
Подозреваю, это от уровня исполнительского мастерства.
Ну, от уровня исполнительского мастерства и от разных индивидуальностей. Потому что каждый член группы был индивидуальностью. И от этого, собственно, и нестабильность состава. Потому что периодически там четыре альбома записали, развалились.
До свидания,
да. Потом два альбома записали, опять смена состава. Потом один альбом записали, опять смена состава. И так постоянно. Потому что все очень сильные, все очень сильные авторы, очень сильные, помимо того, что исполнители, очень сильные авторы, и все хотели писать свое. И из-за этого получался такой ядерный коктейль удивительной музыки, очень хороший, но не выдерживали друг друга.
Человеческие просто отношения.
Невозможно, да, рядом находиться Лорду и Блэкмору было. Что, собственно, что и случилось там через некоторое время. Ну, до этого времени еще вышла пластинка «Дарн»,
да,
которая очень любима массами, а мной не очень она любима.
Это типичная пластинка, на которой есть 4 хороших песни.
Да.
Собственно, да. Burn, Sail Away, непонятно, как сюда попал.
Непонятно, да, совершенно, да.
И Mistreated.
Mistreated на концертах интересно слушать, конечно, а в студийном варианте что-то я тоже...
Прибывший гражданин Ковердейл, который, как я понимаю,
Ковердейл прибыл...
писал стихи, он какой-то малограмотный, у него сплошные гонна, гата там и съеденные окончания. Ага. Я долго не мог понять, что такое Mistreated. Получается все время обиженный.
По-нашему
обиженный. Чтобы не сказать опущенный.
Да, не очень. Но страдал про любовь, да.
Мне эта вся история напоминает приход Дио в Black Sabbath, на самом деле. То есть, была одна история настоящего откровенного рока. И пришел, я, конечно, извиняюсь очень за выражение, очень хороший эстрадный певец, профессиональный, который стал петь эстрадные полотна по фактуре, как бы похожие на тяжелый рок. Ну, что вышло, то вышло. Что называется. Ну, очень любят все этот альбом. Ну,
за Бёрн многое можно за простить. Да, да, песня отличная. Я же купил какой-то это не сильно давно, там лет 5 назад, наверное, Сидюк, где оно там заново сведено. Вообще, слушай, они такие ловкие. Настолько ловко играют. Ну, так безупречно.
Да, играют хорошо. Играют великолепно. Что тут говорить. А Бёрн вообще, кто только не играл, у нас в любом клубе в Санкт-Петербурге, так
сказать, толковые парни,
толковые парни, да, играют. И White Snake играли Бёрн этот неведомое количество раз. Но пришел замечательный парень еще под названием Глен Хьюз.
Из группы Трапеция.
Из группы Трапеция, да. Очень хорошая, кстати, группа, но...
Тоже никогда не слышал.
Только название. Но очень хороший только первый альбом у них. Вот этот самый.
Медуза.
Да, Медуза.
Позвольте взглянуть.
Очень кайфовая.
Фото абстрактное.
Ну, такая картина, да, кубическая.
Собственно, красавчик.
Собственно, красавчик, да. Очень хороший рифовый гитарный блюз-рок. Очень мощный, да. И группа прекрасная, на самом деле. Но перед соблазном принять участие в группе Deep Purple, конечно, Глен Хьюз не устоял.
Ну, да, наверное, никто бы не устоял.
Похерил эту группу Трапеция.
Даже не слышал.
К сожалению, да, не смог совмещать эту историю. Но Трапеция, вот этот первый альбом, очень я советую всем. Потому что это кайф настоящий. Такой настоящий английский тяжеляк, блюзовый, с отличным вокалом, со всеми делами. Все, что надо, все тут есть. А вот эта пластиночка мне поинтересней. Хотя состав тот же, собственно говоря, с очень хорошим эстрадным певцом
Ковердейлом. Вот как тебе этот «Who Do You Think We Are»? Вот мне в детстве вот он нравился.
Нравился,
так,
да?
Прям
да.
Вообще песня «Hold On». Так меня
«Hold
пёрло,
On»,
так
да, кайфовая песня. А самая моя любимая здесь – это странная «Love Don't Mean A Thing». Вторая песня после «Stormbringer», собственно говоря. Она абсолютно... Черная такая, черный чикагский блюз-фанк. И вообще здесь есть куча песен, которые похожи больше на группу Funkadelic, чем на Black Sabbath, чем на Deep Purple.
Это Black Sabbath. Хьюз их подучил.
Хьюз подучил, да, Хьюз подучил. Причем я тут как бы почитал всякое про Хьюза. Я люблю очень Хьюза, на самом деле. И несколько сольников у меня есть. Я просто не притащил их, потому что, сольный Хьюз. Да. Ну, вот еще один сольный Хьюз. Вот я тебе... Они, в принципе, похожи. Более-менее. У меня есть блюзовая пластинка, где только блюзы он исполняет. Но у меня ее нету дома. Ее трудно найти чего-то. Вот. Ну, Хьюз подучил. Здесь такой фанк просто... Фанк-блюз просто прет в каждой песне, что удивительно. Потому что Блэкмор он немножко в другую сторону все-таки имеет направленность. Но как-то так сложилось. И очень интересно все. Очень интересно.
Да.
Кроме песни «Stormbringer», которая классическая, такая классический Deep Purple, да?
Непонятно, кстати, что это такое. Это он, не он. Кто такой этот несущий бурю?
Ну, это несущий...
Не буревестник, он
несущий бурю, да. Человек. А это фотография реального торнадо какого-то в Америке.
Ну, там регулярно бывает.
Раскрашенная, да, отретушированная.
Вот двойничок, я думаю, что он такой
тяжелый. А это к вопросу о новоделах. Это к вопросу о новоделах, потому что это двойничок, да, и на второй стороне другие версии сведения, перемикшированные песни, те же самые, пара номеров, которые не входили в альбом, то есть, такие вот новоделы, говорю, есть новоделы и новоделы, есть новоделы, которые поинтереснее, чем оригиналы, потому что...
Мы забыли сказать, что как раз в этом, в Machine Head, там у меня есть, то есть, один отреставрированный... а другой просто другие, так сказать, версии. Не знаю, как это правильно назвать. Там совсем по-другому играют. И то, и другое.
Да, да, да.
И
да,
то,
да,
и другое, да, прекрасно.
Очень интересно, очень интересно. Цепелины вообще выходят тройниками сейчас. Там первые, да, первый, второй, третий, четвертый, они вообще там двойники, тройники выходят. То есть, у меня есть.
Переосмыслили уже.
Переосмысленный, да.
А у них Гловер всем этим занят. Он у них там самый, так сказать, преданный фанат музыки. Молодцы, слушай. Я не слышал этого.
Ну, нет, хорошая, хорошая очень, очень штука, да. И при всей нелюбви к концертам группы Deep Purple, один за другим пошли концертники. Конечно, Made in Europe. Вот. Тоже одна из любимых пластинок детства моего, наверное. И здесь даже эстрадный певец Ковердейл очень даже и неплох.
Показал себя с хорошей стороны, да?
Показал себя с хорошей стороны, да.
Это
как-то в детстве что-то прямо пробивала эта пластинка. Это, ну, японская, ага, японский диск, да. Они все вот такие штучки выделывают.
Мощнейшее, да, мощнейшее было. Заслушано просто до дыр. У меня была репродукционная установка. Mm-hmm. То есть, там, где фотоаппарат с лампочкой. Две лампочки с боков и фотоаппарат сверху прикручивать. Я все это старательно перефотографировал. Продавал минимум по 20 копеек. Вот эти вот черно-белые фотографии. Такая, блин, да. Так перло это вообще. Наживался с чужого творчества. Уже в детстве. Burn. Mistreated, Lady Double Dealer, You Fool No One, Stormbringer. Одни шедевры.
Да, но существует еще пластинка под названием California Jam, которая вышла довольно давно. А в 2000-х она переиздана. California Jam, двойник. Это та же примерно история. Тот же примерно состав. Но это запись со знаменитого концерта, который выходил на видео неоднократно. Это там, где Блэкмор разбивает несколько гитар, взрывает канистру с бензином.
А за спиной радуга.
Да, за спиной радуга он взрывает канистру с бензином и разбивает телевизионную камеру, которая его снимает на крупный план. Он фигачит эту камеру.
А ведь это дорого, между прочим.
Ну, камеры недешево, да, недешево, да. Ну, собственно, взорвать на сцене, конечно, с бензином тоже, я думаю, последствия там имелись. Ну, вот вышел этот California Jam, он сейчас продается, он есть в продаже. Стоит дорого почему-то, по непонятным причинам. Двойник тоже. Тут как бы продолжение Made in Europe, будем считать. Тоже та же история. Вот. Но он не очень хорошо записан. Я его даже не стал покупать себе. Он так себе. Его лучше на видео смотреть. С таким этим тупым звуком.
Yeah, это было первое, что я увидел. Да.
Вот, вот. Он есть на пластинке. Да.
Такой белый клёш. Такие платформы. Да, да. Мама дорогая. Да.
Он есть на пластинке. Можно его, в принципе, достать. Но хорошего понемножку, да, и Блэкмор все-таки уже в период записи Stormbringer, Блэкмор уже практически ушел, можно сказать, из группы, потому что и в Stormbringer он болтался в основном с Дио и со своими друзьями. Ему было интереснее с Дио там общаться и что-то репетировать, что-то там.
Видимо, какие-то коммерческие обязательства.
Ну, обязательства, да. И, ну, как деньги, а как, куда? Куда деваться? Потом и туры запланированные, и прочее, прочее, прочее. Надо все это как бы реализовывать. Вот. А он уже практически был уже, стоял уже в дверях. И дверь эту захлопнул довольно быстро.
Печально было, да.
Порекомендовав замену
себе.
Себе. В виде вот этого парня замечательного.
Это же Томми Боллин.
Да? Томми Боллин, да. В виде красавчик этого замечательного был парня.
Да. Американец он, да?
Он американец. Он крутейший человек. Он невероятно крутой гитарист. Если говорить о скорости, кстати говоря, игры на инструментах, на клавишах, на гитаре там и на прочем-прочем. В 71-м году, если мне не изменяет память, вышла пластинка Билли Кабома под названием «Спектрум». Билли Кабом знаешь, да?
Нет.
Барабанщик, джазовый барабанщик черный.
Нет, не знаю, нет.
Играл в Махавишну Оркестра и много где еще. У него сольных пластинок куча. У него Билли Кабом такой вот мега-музыкант, барабанщик. Он выпустил альбом под названием «Спектрум», где Томми Боллин играл соло на тот момент времени, наверное, самое быстрое в мире. Вот реально. Реально. Быстрее просто не играл никто. Фантастическая совершенно вещь в произведении под названием «Квадрант Фо». Это первая вещь на спектруме. Он играет там с Яном Хаммером, с клавишником. Сначала играет Болин, потом перехватывает Хаммер на клавишах. И у них такой дуэт клавиши с гитарой. Там совершенно просто сносит голову напрочь. Ну, и Кабом там барабанит с адской скоростью. Вот. Это очень известная была и есть пластинка. И все ее слышали на тот момент времени. И, собственно, Блэкмор сказал: а посмотрите-ка вот этого парня.
Да, перспективный паренек.
Перспективный паренек, да. Он может все вообще. Он играл в нескольких группах до Кабама, и после Кабама играл в нескольких группах. И достаточно успешно. А наши парни сидели тем временем и прикидывали, кто у них будет гитаристом. Думали они про Рори Геллахера. Хотели его взять. Что странно, да, непонятно, как бы он вписался. И репетировал с ними Дэйв Клемпсон. Английский гитарист, который играл... Джаз-роковый гитарист крутейший, который играл в группе «Колоссиум». Вот. «Колоссиум» и еще «Бакерло», по-моему, группа была. Очень мощный гитарист. Они с ним репетировали, играли, но сказали что-то вроде того, что он... очень крут, но какой-то он такой без души. Как-то он как-то формально все играет. Очень круто, все правильно, все, никаких ошибок, все круто, быстро, мощно, но как-то не цепляет.
Не вставляет.
Что-то как-то, да, как-то нет. Пришел Болин, принес гитару, принес свои пару примочек каких-то. Они у него тут же сломались. В момент прослушивания он стал ползать по полу, включать электричество. Группа сидит и смотрит, что за мудила такой. Пришел какой-то волосатый. Ну, сыграл, да, у Кабама быстро вроде. Ну, а посмотрите на него, что это какой-то оборвыш американский. Не может педали нормальные принести. У него там что-то замыкает, искры летят. Что-то гитара не играет. Там проблемы. Все сидят, смотрят на него. Ну, что? Ну, ладно. Ну, позвали. Ну,
да.
Дотерпим. Потом он все включил, стал играть, и все сказали: все, берем. Берем, нормально все. Вот это его сольная пластинка «Тизер», наверное, самая. Ну, я не скажу, что единственная. У него три альбома сольных есть у Болина, кроме работы в группах. Но они такие все странные, потому что полуконцертные, полустудийные, полу какие-то еще такие. Надо вот этот «Тизер» брать и
составить представление слушать. Можно, да?
Составить представление можно, и тут с ним играет и, собственно говоря, тот же самый Ян Хаммер, и Фил Коллинз тут играет немножечко. Дэйв Паркара, барабанщик из группы «Тото», всем известный, очень хороший джазовый барабанщик. Это такой фьюжн. Такой фьюжн, мощный, гитарный, с синтезатором, с гитарой. Очень модная музыка того времени. 74-й год. Это писал параллельно с «Come Taste the Band» как раз. Одновременно практически они записывали.
У меня вот эти вот наличия Филов, Коллинзов постоянно просто потрясают. Как тесен мир-то, оказывается. Но... все внутри друг друга знают. Тут поиграл, там поиграл.
Да, но Коллинз очень востребованный барабанщик был. И не просто барабанщик, а музыкант высочайшего уровня. И он вообще много где играл. Он играл даже там со всякими фолк-музыкантами. И прочим. Вот, в общем, «Тизер» очень советую. Ну, и две пластинки, в которых играл Томми Болин. Это группа «Зефир» американская.
Даже не слышал. Слушай, группа какой я серый. «Зефир».
Тихий ужас. С Томми Болином, да. Американская группа. Они работали в Колорадо. А именно в городе Денвере, в столице Колорадо. В столице штата Колорадо.
Да.
Вот. Играли тяжеленный гитарный блюз с женским вокалом, который переплевывает Дженнис Джоплин на 10 километров вперед. Летят плевки. То есть, Дженнис Джоплин – это бренд. Это крутая певица. Да, бренд все знают. Ах, Дженнис Джоплин. Я терпеть не могу Дженнис Джоплин.
Аналогично.
Не люблю вообще даже близко. А вот эта барышня из группы «Зефир», она дает такого тут блюза, такого крика, такого кайфа. И Болин, конечно, тут развернулся вовсю. Вот это первый альбом Зефира, тоже очень советую всем. Потому что настоящий гитарный, адский, американский, тяжеленный блюз такой. Но если ты был в Колорадо...
Не был.
Не был в Колорадо. Это, собственно говоря, центр Соединенных Штатов. Если смотреть на карте Rocky Mountain, там вот эти скалистые горы, которые делят ровно пополам сверху вниз Соединенные Штаты. И там весьма специфические люди живут в городе Денвере. Там родео проходит, там настоящие такие эти, то, что называется реднеки, красношеи парни.
Хиллбилли какие-то.
Хиллбилли, да. В Стетсонах ходят. И волосатым парням с гитарами там не очень-то.
Да, есть, да.
Ты чего? То ли парень, то ли девка. Тут идешь, ну-ка, иди сюда, мы тебя сейчас...
Немедленно вспоминается художественный фильм, как он, «Изи Райдер» где-то, с Хоппером ехали. Что-то ты как-то не так пострижен.
Что-то да, и вот в
Колорадо... Взяли и убили, там, блин. Это тебе не фильм «Стиляги», где штаны порезали?
Да-да-да. Нет, в Колорадо там жесткие люди достаточно. Там все срут, все при оружии, даже сейчас. То есть, там как бы...
Не забалуешь.
Не забалуешь там, да. Я там два раза был, собственно говоря, неподалеку от Денвера. И в Денвер заезжал. Там очень красиво, горы, озера, все. Ну, люди такие конкретные.
И вдруг такое.
То есть я скажу крамольную вещь: они там все за Трампа. Там такие парни, это самое.
Трамписты.
Там с толерантностью не побалуешь. Там все строго, все семейные ценности блюдутся. И с волосатыми парнями, с гитарами там тоже не очень хорошо все.
Я подозреваю, что именно давление на волосатых парней с гитарами позволяет под прессом обстоятельств сочинять.
Да, они сделали прекрасный этот альбом, а потом свалили все-таки в Калифорнию и записали второй альбом. Который уже полегче, уже повеселее.
Без гнета.
Уже без гнета, да. Вот гнет ушел, вот под гнетом вот эта штука родилась. Да, прекрасная, да. Тяжелая, адская, с криком, с гитарными соло. А без гнета там раз, уже траля-ля, траля-ля. И оно back to Colorado, да? Вот уже и в Колорадо они вернулись такими. Ля-ля-ля. И на школьных вечеринках можем играть, да, и на свадьбах сыграем, и где еще там, и тоже сыграем. Вот. Но Болин оттуда отвалил довольно быстро, уже после вот этих, вот этого вот Back to Colorado, уже нафиг уже это Колорадо. И стал заниматься джазовыми проектами своими. Стал заниматься джазовыми проектами, которые денег не приносят вообще. И сейчас не приносят никому, и тогда не приносили никому. И это только большие артисты, влюбленные в джаз, в настоящую музыку, которые бросают свою жизнь, занимаются только этим. Вот, и от этого прутся. И занимают друг у друга $50, там, чтобы поесть. Вот. Но счастливая звезда, так сказать, упала в карман Болину. Ага. И что? Ага. И получился прекрасный альбом «Contest the Band». Как ты к нему относишься? Тоже,
строго,
кстати говоря,
положительно.
Тоже у меня он с бонусами.
Добавками, да?
С бонусами, ага. Да. Шикарнейшая, конечно, пластинка. Чистая, кристальная по записи, просто по аранжировкам.
Да.
Совершенно невероятно. Ну и как и все уже в этот период, уже фанковая...
Я мечтал про такую дубленку. И такие очки. Эти фотки я тоже все продавал. Да. Очень хорошие.
Это один из любимых моих альбомов, конечно. Это уже такой фанк тяжелый. И соул, и все тут.
Тут типа попробуй, так сказать, на вкус. Вот мы тут как вино. А здесь, соответственно, уже это след от помады. Попробовали.
Очень красивая музыка.
Очень... Тоже совершенно ведь не похоже.
Слушай, вообще не похоже. Вообще не похоже на Deep Purple. Вообще другая история совершенно.
Lady Luck. Отвал башки. Да. I need love. О-о-о. Ну и мне больше всего нравится вторая сторона. Drifter. Love Child. This time around и you keep on moving. Это вообще настолько прекрасно.
Ну, здесь было. Вот джазовая школа Болина, она дала себя знать, потому что джаз это же, несмотря на то, что это импровизация и полная свобода, и гуляние по нотам там, куда хочешь, казалось бы, но это. четкая выверенность, четкое звукоизвлечение, чистота во всем абсолютная, и очень хорошая школа, и слух великолепный, то есть и так все здесь. Ну и он совпал с остальными музыкантами, которые тоже не дураки, собственно говоря. И поэтому просто такая получилась красивая картинка, несмотря на сложности, которые были при записи. Они писали этот альбом в студии, которая что-то Pirate Studio, что ли, она называлась, пиратская студия как-то. Угу. Это был голливудский павильон заброшенный, где, собственно, где была построена студия звукозаписи. И там работало много кто. Там и Фрэнк Заппа там записывал что-то, и кто-то еще. И там было несколько помещений для разных групп. И в одном помещении работали Deep Purple, а в другом помещении, отгадайте, кто? Группа Rainbow.
И... Интересно.
Группа Rainbow.
Интересно.
За стенкой работала.
И как это вообще?
И это было очень просто, потому что в какой-то момент Блэкмор пришел к хозяину студии и сказал: слушай, а сколько стоит целиком весь павильон?
Гони их нахер отсюда.
Ну, типа, он не сказал так. Он сказал: а сколько стоит весь павильон целиком? Ну, ему была названа сумма довольно большая, потому что хозяин уважал очень группу Deep Purple.
Ага, ага.
Это очень дорого, Ричи. Это... Не надо заморачиваться, работать спокойно. Блэкмор говорит: ну, а все-таки? Говорит: ну, вот столько. Ну, я заплачу. И группа Deep Purple пришла утром в студию, а там все занято. Там это... уплочено.
Какой у него мерзкий уплочено. Характер все-таки.
Ну...
А?
Ну, вот так. Вот, да. Вот так. Он не сказал ведь никому в лицо, что: ребята, вы мне мешаете. Давайте мы договоримся. Я буду по субботам, а вы по воскресеньям. Там. А просто сколько это стоит? Столько? Я заплачу. Все, я все снимаю.
Обидно. Ну, там... Обидно.
Но...
Не по-пацански.
Не по-пацански, да. Ну, что это? Ну, что? Ну, такой гаденыш такой. Музыкант.
Слушай, а вот рассказы про то, что этот самый Болин, он был героиновый наркоман, и тут ничего играть не мог вообще.
Нет, тут он играл прекрасно. Все, он играл прекрасно, и они поехали в тур после этого, после записи альбома. Но он был героиновый наркоман, да. И к вопросу о наших предыдущих, беседах, что музыкант, страдающий зависимостью, долго не протянет. Вот я читал там комментарии, там, ой, да пьяные они пили, там, ля-ля-ля. Я сам пил много, и я знаю очень много пьющих музыкантов. И это огромная проблема, потому что кем бы ты ни был, каким бы ты ни был гениальным, угу, тремор ты никуда не денешь все равно.
Пей на здоровье. Никуда. Долго не протянешь. Никуда. Пей на здоровье и долго не протянешь. Да, это да. Разное. Да.
Да. Все равно ты выйдешь на сцену, и все равно руки у тебя будут дрожать, и все равно ты не сыграешь то, что надо. Кем бы ты ни был, каким бы ты крутым ни, так сказать, ни себя не считал. И зрители тоже там как бы тебя не считали. То же самое и с наркотиками. Потому что, да, пару лет ты сможешь протянуть. Там,
пока но, молодой. Да.
Пока молодой. Но потом ты уже все. Вот альбом был записан. И тизер был записан. Вот эта пластинка Болина. И Come Taste the Band был записан. И потом поехали на гастроли. Так, это не та. Это не та. Это не та. Да, вот она та. Last Concert in Japan. И потом мы поехали на гастроли. Да. Поехали в Америку. Поехали в Индонезию. Поехали в Англию.
Это гитара Болина, надо понимать.
Да, да. И в Америке у Болина уже началось. Уже, так сказать... Пошли проблемы с дилерами, пошли проблемы с полицией. Джон Лорд был арестован, потому что внешне был похож на дилера, который таскал героин Болину, такой же с усами волосатый. Потом его отпустили с большим трудом. Они играли концерты, потом поехали в Японию, где у Болина отнялась левая рука.
Да.
Левая рука, то есть, ага, это вот где пальцы.
Да.
не где медиатор, а где пальцы. И вот этот концерт, Last Concert in Japan, он как раз записан в момент отнимания руки у Болина. То есть он играет еле-еле, все партии основные играет лорд на клавишах Берн, в том числе там и там пи-пи-пи, где-то жалко звучит болен. Такая печальная история, но эту пластинку они выпустили уже потом, и выпустили ее в память Болина, когда Болин умер уже. Они выпустили это. А после этого тура Болин был уволен, собственно говоря. Он не умер прямо, в Deep Purple. Он был уволен, но уволен был
с отрицательной характеристикой.
Он был уволен как-то так по-дружески, как бы и не уволен. Просто музыканты перестали подходить к телефону, когда он звонил. Он такая, как это называется? Бойкот, не бойкот. Вот. Ну, как-то так просто между собой поговорили и решили, что нет.
По-английски.
Да, это извините, да, уже.
Ну, в целом, можно понять, это коммерческое предприятие, все друг от друга зависят,
да, ты братву это работа, да, это, несмотря на то, что это искусство, с одной стороны, да, это кайф, это все, это драйв, это энергия, это адреналин, это удовольствие, это вся жизнь, но это работа, это обязательства и ответственность и перед зрителями, и перед группой, и, в общем, перестали с ним выходить на контакт, после чего он поиграл еще, он поиграл джазовые свои проекты какие-то, но... В том же самом 75-м году и умер.
От передоза?
От передоза, да. Поэтому, ребята, алкоголь, наркотики, это все... Это все в книжках, да. Интересно про это читать.
Путь, да, известно, да, куда. Добром не заканчивается.
А мало кто из музыкантов, да практически никто, в общем... И не рассказывайте мне сказки про Кита Ричардса только. Не надо, да, да, не надо.
Я помню, в древнем плейбое читал про... Там какая-то заметка была про музыкантиков в целом. И там про Rolling Stones, короче. И про то, что они первые придумали после героина падать куда-то в гемодиализ, в дорогие клиники, где там всю кровь из них это через спецаппараты пропускают. И он оттуда выпрыгивал.
Да, это молодец, к вопросу, да, такой. О том, что Кит Ричардс там много лет сидел на героине.
Может, и сидел.
Имея такие деньги. Да.
Это ключевое.
Если каждый год ложится в клинику, нужна ли вам такая жизнь?
И тебя там приводят в относительный порядок. Да. Ну, и опять-таки, мне кажется, что это какие-то крайне индивидуальные особенности организма.
Ну, это называется тем самым страшным словом толерантность. Если у человека высокая, в медицинском смысле, высокая толерантность, да, он может протянуть какое-то время, да, достаточно долго. У меня есть несколько сильно пьющих людей знакомых, которые обладают высокой толерантностью. И вот с ними, но они не музыканты.
Да.
Не сложилось.
Да. Не сложилось. Не, ну, ровно такая же фигня. Да, то есть, есть друганы, которые вот уже всем по 60 за 60, они отчаянно бухают, но как-то основная масса не дожила до 40.
Ну,
вот именно не дожила. Вот хотя именно, это всего лишь водка, а не серьезные вещества. Так.
Ну, собственно, вот еще одна пластиночка. Life in London с тем же составом, еще с Блэкмором, тоже достаточно интересная. И, собственно говоря, она продолжает Made in Europe.
Да, Кардейл – мастер работы с микрофоном.
Ну, да, и лучшие клиша.
Да, 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 клёш.
Лучшие клиша в истории.
Платформы, да. Застрелиться.
Да.
Круто было. Что за песни? Берн?
Да, все тоже. Да. Песен-то немного. С двух альбомов.
Да.
Песен-то не очень много.
А тоже, кстати, интересно, как у них там авторские права делятся? Может ли он спеть какой-нибудь там Child in Time?
Ну, это запрещено? Это в каждом случае индивидуально. Как договор подписан, с кем подписан, на что подписан. Все строчки, так сказать, надо смотреть.
Ох, непросто, да.
Где-то можно, где-то нет. Что касается России, я могу сказать, что любой человек может петь любую песню на концерте, кого угодно.
Да?
Да.
Только кого отчисляй?
Только организаторы концерта в РАО отчисляют деньги.
Ага.
Вот. Выпускать на носителе чужую песню – это надо уже покупать лицензию. Вот. Покупаешь лицензию у правообладателя. Правообладатель, как правило, это компания, которая защищает права музыкантов. Это либо первое музыкальное издательство, там, либо национальное издательство, либо союз, там, или, так сказать, их несколько. Вот.
Поэтому не выходят всякие новогодние передачи. Пей, что попало, то есть пой, что попало, а вот на носителях ничего нет.
На носителях, да, да. А пей, пой, пожалуйста, да, отчисляй, врал, так сказать.
Все счастливы.
Да, и все, и пей, что хочешь. Вот. Ну, а про сольные. альбомы. Такая у меня была, уже, да. Наверное, мы в следующий раз поговорим, я думаю.
Да,
чтобы
да,
не мучить слушателей, истекающих слюной от...
Мы продолжим, когда они снова собрались.
84-й год. Да, да, да. А как? А как? Еще а история, как, да. История Deep Purple, она такая, да, ого-го. Причем у меня было несколько периодов моей жизни отношения к этой музыке. Сначала подростковые, когда вообще ничего не понимаешь, а просто все нравится, потому что кричат, ревут и быстро играют на гитарах, угу. Как у большинства слушателей. Потом был уход от этой музыки вообще и приход к джаз-року, к прогрессиву, к каким-то серьезным вещам. И потом сейчас, вот сейчас я уже начал слушать то, что они играют вообще внутри на самом деле. Как там много музыки, как там все красиво, как там точно, как там интересно, какие там есть находки музыкальные, какие там есть неожиданности в музыке. Вот. То есть, это, конечно, не просто так все. Это не просто хард-роковая группа. Это очень сильно. О чем говорят сольные пластинки Лорда, например? Там столько всего.
Слушателю тоже надо себя учить. Начиная от того, что просто нравится, да, надо занырнуть поглубже. Да. Когда поглубже, становится гораздо больше понятно.
Это как интереснее, да.
Поначалу сам факт имеет значение. Да. А дальше уже давайте-ка разберемся.
Давайте-ка. Надо осмыслить тут, да. Но с другой стороны, есть такая поговорка, что даже самый плохой секс – это все равно очень хороший секс. Даже самый слабый альбом Deep Purple все равно очень хороший альбом Deep Purple.
Да. Все как бальзам на сердце. Кроме этого, худу.
Вот худу у меня, да,
худу
выпадает.
Худу какой-то, да. Ну, они уже совсем, они уже ругались и друг друга не любили, и с трудом выносили.
Это слышно. Да.
Ну, к сожалению, слышно.
Ой, бальзам на сердце. Плюс в руках подержать вообще. Красота. Да. Красота. С нетерпением ждем продолжения.
Мерси.
Спасибо.
Спасибо.
Приходите еще. На сегодня все.
Пока.